Убийцы. Дверь закусочной Генри отворилась. Вошли двое и сели у стойки.
«Что для вас?» — спросил Джордж.
«Сам не знаю», — сказал один. «Ты что возьмешь, Эл?»
«Не знаю», — ответил Эл. «Не знаю, что взять».
На улице уже темнело. За окном зажегся фонарь. Вошедшие просматривали меню. Ник Адамс глядел на них из-за угла стойки. Он там стоял и разговаривал с Джорджем, когда они вошли.
«Дай мне свиное филе под яблочным соусом и картофельное пюре», — сказал первый.
«Филе еще не готово».
«Какого же черта оно стоит в меню?»
«Это из обеда», — пояснил Джордж. «Обеда с 6 часов». Джордж взглянул на стены часы над стойкой. «А сейчас 5».
«На часах 6:20», — сказал второй.
«Одни спешат на 20 минут».
«Черт с ними, с часами», — сказал первый. «Что же у тебя есть?»
«Могу предложить разные сандвичи», — сказал Джордж. «Яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку с салом, бифштекс».
«Дай мне куриные крокеты под белым соусом, зеленым горошком и картофельным пюре».
«Это из обеда?»
«Что не спросишь, все из обеда. Порядки, нечего сказать.
Возьмите яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку».
«Давай яичницу с ветчиной», — сказал тот, которого звали Эл.
На нем был котелок и наглухо застегнутое черное пальто. Лицо у него было маленькое и бледное, губы плотно сжаты. Он был в перчатках и шелковом кашне.
«А мне яичницу с салом», — сказал другой.
Они были почти одного роста, лицом не похожи, но одеты одинаково. Оба в слишком узких пальто. Они сидели, наклоняясь вперед, положив локти на стойку.
«Есть что-нибудь выпить?» — спросил Эл.
«Лимонад, морс, шипучка».
«Выпить, я спрашиваю!»
«Только то, что я сказал».
«Веселый городок», — сказал другой. «Кстати, как он называется?»
«Сэммит».
«Слыхал когда-нибудь, Макс?» — спросил Эл.
«Нет».
«Что тут делают по вечерам?» — спросил Эл.
«Обедают», — сказал Макс.
«Все приходят сюда и едят этот знаменитый обед».
«Угадали», — сказал Джордж.
«По-твоему, я угадал?» — переспросил Эл.
«Точно».
«А ты, я вижу, умница».
«Точно».
«Ну и врешь», — сказал Макс. «Ведь он врет, Эл». «Балда», — он ответил Эл. Он повернулся к Нику. «Тебя как зовут?»
«Адамс».
«Тоже умница хоть куда», — сказал Эл. «Верно, Макс?»
«В этом городе все как на подбор», — ответил Макс.
Джордж подал 2 тарелки, яичницу с салом и яичницу с ветчиной. Потом он поставил рядом 2 порции жареного картофеля и захлопнул окошечко в кухню.
«Вы что заказывали?» — спросил он Элла.
«А ты сам не помнишь».
«Яичницу с ветчиной?»
«Ну, разве не умница?» — сказал Макс. Он протянул руку и взял тарелку.
Оба ели, не снимая перчаток. Джордж смотрел, как они едят.
«Ты чего смотришь?» — обернулся Макс к Джорджу.
«Просто так».
«Да как же, рассказывай. На меня смотришь». «Это он сострил, Макс», — сказал Эл.
Джордж рассмеялся.
«Нечего смеяться», — сказал ему Макс. «Тебе нечего смеяться, понял?»
«Ладно, пусть будет по-вашему», — сказал Джордж.
«Слышал? Он согласен, пусть будет по-нашему».
Макс взглянул на Элла. «Ловко, а?»
«Голова у него работает», — сказал Эл.
Они продолжали есть.
«Как зовут того, второго?» — спросил Эл Макса.
«Эй, умница!» — позвал Макс. «Ну-ка, ступай к своему приятелю за стойку».
«А в чем дело?» — спросил Ник.
«Да ни в чем».
«Дан, ну, поворачивайся», — сказал Эл.
Ник зашел за стойку. «В чем дело?» — спросил Джордж.
«Не твоя забота», — ответил Эл. «Кто у вас там на кухне?»
«Негр».
«Что еще за негр?»
«Повар».
«Позови его сюда».
«А в чем дело?»
«Позови его сюда».
«Да вы знаете, куда пришли?»
«Не беспокойся, знаем», — сказал тот, которого звали Макс. «Дураки мы, что ли?»
«Тебя послушать так похоже на то», — сказал Эл. «Че ты конетелишься с этим младенцем?» «Эй, ты», — сказал он Джорджу, — «позови сюда негра, живо».
«А что ему от него нужно?»
«Ничего, пошевели мозгами, умница, что нам может быть нужно от негра?»
Джордж открыл окошечко в кухню. «Сэм», — позвал он, — «выйди сюда на минутку». Кухонная дверь отворилась, и вошел негр.
«Что случилось?» — спросил он.
Сидевшие у стойки оглядели его.
«Ладно, черномазый, стань тут», — сказал Эл.
Повар, теребя фартук, смотрел на незнакомых людей у стойки.
«Слушаю, сэр», — сказал он.
Эл слез с табурета.
«Я пойду на кухню с этими двумя», — сказал он. «Ступай к себе на кухню, черномазый, и ты тоже умница».
Пропустив вперед Ника и повара, Эл прошел на кухню. Дверь за ним закрылась. Макс остался у стойки напротив Джорджа. Он смотрел не на Джорджа, а в длинное зеркало над стойкой. В этом помещении раньше был салун.
«Нос», — сказал Макс, глядя в зеркало. «Что ж ты молчишь, умница?»
«Что все это значит?»
«Слышал», — крикнул Макс. «Он хочет знать, что все это значит».
«Что же ты ему не скажешь?» — отозвался голос Эллы из кухни.
«Ну, как ты думаешь, что все это значит?»
«Не знаю».
«А все-таки?»
Разговаривая, Макс все время смотрел в зеркало. «Не могу догадаться».
«Слышал, он не может догадаться, что все это значит».
«Не кричи, я и так слышу», — ответил Эл из кухни.
Он поднял окошечко, через которое передавали блюда, и подпер его бутылкой из-под томатного соуса.
«Послушай-ка ты», — обратился он к Джорджу, — «подвинься немного вправо. А ты, Макс, немного влево».
Он расставлял их точно фотограф перед съемкой.
«Побеседуем, умница», — сказал Макс. «Так как, по-твоему, что мы собираемся сделать?»
Джордж ничего не ответил.
«Ну, я тебе скажу. Мы собираемся убить одного шведа. Знаешь ты длинного шведа Олли Андерсона?»
«Да».
«Он тут обедает каждый вечер?»
«Иногда обедает».
«Приходит ровно в 6?»
«Если вообще приходит».
«Так, это нам все известно», — сказал Макс. «Поговорим о чем-нибудь другом».
«В кино бываешь?»
«Изредка».
«Тебе бы надо ходить почаще. Кино — это как раз для таких, как ты».
«За что вы хотите убить Олли Андерсона? Что он вам сделал?»
«Пока что ничего не сделал. Он нас в глаза не видал».
«И увидит только раз в жизни», — добавил Эл из кухни.
«Так за что же вы хотите убить его?» — спросил Джордж.
«Нас попросил один знакомый, просто дружеская услуга, понимаешь?»
«Заткнись!» — сказал Эл из кухни. «Слишком ты много болтаешь».
«Должен же я развлекать собеседника, верно, умница?»
«Много болтаешь», — повторил Эл. «Вот мои тут сами развлекаются, лежат связанные рядышком, как подружки в монастырской школе».
«А ты был в монастырской школе?»
«Может, и был. В Хедере ты был, вот где».
Джордж взглянул на часы.
«Если кто войдет, скажешь, что повар ушел. А если это не поможет, пойдешь на кухню и сам что-нибудь сготовишь, понятно? Ты ведь умница».
«Понятно», — ответил Джордж. «А что вы с нами после сделаете?»
«А это смотря по обстоятельствам», — ответил Макс. «Этого, видишь ли, наперед нельзя сказать».
Джордж взглянул на часы. Было 7:15. Дверь с улицы открылась, вошел вагоновожатый.
«Здорово, Джордж», — сказал он. «Пообедать можно?»
«Сэм ушел», — сказал Джордж. «Будет через 30 минут».
«Ну, я пойду еще куда-нибудь», — сказал вагоновожатый.
Джордж взглянул на часы, было уже 7:20.
«Вот молодец», — сказал Макс. «Одно слово, умница».
«Он знал, что я ему голову прострелю», — сказал Эл из кухни.
«Нет», — сказал Макс, — «это не потому. Он славный малый, он мне нравится».
7:55 Джордж сказал: «Он не придет». За это время в закусочную заходили еще двое. Один спросил сандвич на вынос, и Джордж пошел на кухню поджарить для сандвича яичницу с салом. В кухне он увидел Элла. Сдвинув котелок на затылок, тот сидел на табурете перед окошечком, положив на подоконник ствол обреза. Ник и повар лежали в углу, связанные спина к спине. Рты у обоих были заткнуты полотенцами. Джордж приготовил сандвич, завернул в пергаментную бумагу, положил в пакет и вынес из кухни. Посетитель заплатил и ушел.
«Но как же не умница, ведь все умеет», — сказал Макс. и стряпать, и все что угодно. Хозяйственный будет муженек у твоей жены».
«Может быть», — сказал Джордж. «А ваш приятель Оли Андерсон не придет».
«Дадим ему еще 10 минут», — сказал Макс.
Макс поглядывал то в зеркало, то на часы. Стрелки показывали 7 часов, потом 5 минут 8.
«Пойдем, Эл», — сказал Макс. «Нечего нам ждать, он уже не придет».
«Дадим ему еще 5 минут», — ответил Эл из кухни.
За эти 5 минут вошел еще один посетитель, и Джордж сказал ему, что повар заболел.
«Какого же черта вы не наймете другого?» — сказал вошедший. «Закусочная это или нет?»
Он вышел.
«Идем, Эл», — сказал Макс.
«А как быть с этими 2 неграм?»
«Ничего, пусть их».
«Ты думаешь, ничего?»
«Ну, конечно, тут больше нечего делать».
«Не нравится мне это», — сказал Эл. «Нечистая работа. И ты наболтал много лишнего».
«А-а-а, пустяки», — сказал Макс. «Надо же хоть немного поразвлечься».
«Все-таки ты слишком много наболтал», — сказал Эл.
Он вышел из кухни. Обрез слегка оттопыривал на боку его узкое пальто. Он одернул полу затянутыми в перчатки руками.
«Ну, прощай, умница», — сказал он Джорджу. «Везет тебе».
«Что верно, то верно», — сказал Макс. «Тебе бы на скачках играть».
Они вышли на улицу. Джордж видел в окно, как они прошли мимо фонаря и свернули за угол. В своих черных костюмах и пальто в обтяжку они похожи были на эстрадную пару. Джордж пошел на кухню и развязал Никой повара.
«Ну, с меня довольно», — сказал Сэм. «С меня довольно».
Ник встал. Ему еще никогда не затыкали рта полотенцем.
«Послушай», — сказал он, — «какого черта в самом деле?»
Он старался делать вид, что ему все нипочем. «Они хотели убить Оли Андерсона», — сказал Джордж. «Застрелить его, когда он придет обедать».
«Оли Андерсона?»
«Да». Негр потрогал углы рта большими пальцами.
«Ушли они?» — спросил он.
«Да», — сказал Джордж, — «ушли».
«Не нравится мне это», — сказал негр. «Совсем мне это не нравится».
«Слушай», — сказал Джордж Нику, — «ты бы сходил к Оле Андерсону».
«Ладно».
«Лучше не впутывайся в это дело», — сказал Сэм. «Лучше держись в сторонке».
«Если не хочешь, не ходи», — сказал Джордж.
«Ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал Сэм. «Держись в сторонке».
«Я пойду», — сказал Ник Джорджу. «Где он живет?»
Повар отвернулся.
«Толкуй с мальчишками», — проворчал он.
«Он живет в меблированных комнатах Гирш», — ответил Джордж Нику.
«Но я пошел».
На улице дуговой фонарь светил сквозь голые ветки. Ник пошел вдоль трамвайных путей и у следующего фонаря свернул в переулок. В 4-м доме от угла помещались меблированные комнаты Гирш. Ник поднялся на 2 ступеньки и надавил кнопку звонка. Дверь открыла женщина.
«Здесь живет Оля Андерсон».
«Вы к нему?»
«Да, если он дома».
Вслед за женщиной Ник поднялся по лестнице и прошел в конец длинного коридора. Женщина постучала в дверь.
«Кто там?»
«Тут вас спрашивают, мистер Андерсон», — сказала женщина.
«Это я, Ник Адамс». «Войдите».
Ник толкнул дверь и вошел в комнату. Олли Андерсон одетый лежал на кровати. Когда-то он был боксером тяжелого веса, кровать была слишком коротка для него. Под головой у него были 2 подушки. Он не взглянул на Ника.
«В чем дело?» — спросил он.
«Я был в закусочной Генри», — сказал Ник. «Пришли 2, связали меня и повара и говорили, что хотят вас убить».
На словах это выходило глупо. Оли Андерсон ничего не ответил.
«Они выставили нас на кухню», — продолжал Ник. «Они собирались вас застрелить, когда вы придете обедать».
Оли Андерсон глядел в стену и молчал.
«Джордж послал меня предупредить вас».
«Все равно тут ничего не поделаешь», — сказал Оли Андерсон.
«Хотите, я вам опишу, какие они?»
«Я не хочу знать, какие они», — сказал Оли Андерсон. Он смотрел в стену. «Спасибо, что пришел предупредить».
«Не стоит».
Ник все глядел на рослого человека, лежавшего на постели.
«Может быть, пойти заявить в полицию?»
«Нет», — сказал Оли Андерсон. «Это бесполезно».
«А я не могу помочь чем-нибудь?»
«Нет, тут ничего не поделаешь. Может быть, это просто шутка?» «Нет, это не просто шутка».
Олли Андерсон повернулся на бок.
«Беда в том, — сказал он, глядя в стену, — что я никак не могу собраться с духом и выйти. Целый день лежу вот так.
Вы бы уехали из города?»
«Нет, — сказал Олли Андерсон, — мне надоело бегать от них». Он все глядел в стену. «Теперь уже ничего не поделаешь».
«А нельзя это как-нибудь уладить?»
«Нет, теперь уже поздно». Он говорил все тем же тусклым голосом. «Ничего не поделаешь. Я полежу, а потом соберусь с духом и выйду».
«Так я пойду обратно к Джорджу», — сказал Ник.
«Прощай», — сказал Олли Андерсон. Он не смотрел на Ника.
«Спасибо, что пришел». Ник вышел. Затворяя дверь, он видел Олли Андерсона, лежащего одетым на кровати, лицом к стене.
«Вот с утра сидит в комнате», — сказала женщина, когда он спустился вниз. «Боюсь, не захворал ли. Я ему говорю: мистер Андерсон, вы бы пошли прогулялись, день-то какой хороший, а он упрямится».
«Он не хочет выходить из дому».
«Видно, захворал», — сказала женщина. «А жалко, такой славный. Знаете, он ведь был боксером».
«Знаю».
«Только по лицу и можно догадаться», — сказала женщина. Они разговаривали, стоя в дверях. «Такой обходительный».
«Прощайте, миссис Гирш», — сказал Ник.
«Я не миссис Гирш», — сказала женщина. «Миссис Гирш — это хозяйка. Я только прислуживаю здесь. Меня зовут миссис Белл».
«Прощайте, миссис Белл», — сказал Ник.
«Прощайте», — сказала женщина.
Ник прошел темным переулком до фонаря на углу, потом повернул вдоль трамвайных путей к закусочной. Джордж стоял за стойкой. «Видел Оля?»
«Да», — сказал Ник. «Он сидит у себя в комнате и не хочет выходить».
На голос Ника повар приоткрыл дверь из кухни.
«И слушать об этом не желаю», — сказал он и захлопнул дверь.
«Ты ему рассказал?»
«Рассказал, конечно. Дон и сам все знает».
«А что он думает делать?»
«Ничего».
«Они его убьют?»
«Наверное, убьют».
«Должно быть, впутался в какую-нибудь историю в Чикаго».
«Должно быть», — сказал Ник.
«Скверное дело».
«Паршивое дело», — сказал Ник.
Они помолчали. Джордж достал полотенце и вытер стойку.
«Что он такое сделал, как ты думаешь?»
«Нарушил какой-нибудь уговор? У них за это убивают?»
«Уеду я из этого города», — сказал Ник.
«Да», — сказал Джордж. «Хорошо бы отсюда уехать».
«Из головы не выходит, как он там лежит в комнате и знает, что ему крышка. Даже подумать страшно».
«А ты не думай», — сказал Джордж.